Часть третья. Хлорамин для вибриона. Эпиграф. Фигаро. А если я лучше своей репутации? Бомарше. Глава первая. Если вы полагаете, что я гордо отказался от приглашения проследовать в ЛАС, то вы сильно ошибаетесь. Упрямая гордость, как и глупость, имеет свои пределы. Превышать их, конечно, можно, но тогда нечего обижаться, если тебя назовут дураком, а не разумным человеком, и не только назовут, но и будут относиться соответственно. На дураках воду возят. На очень больших дураках возят платину. Все происходило точно так же, как в прошлый раз, только в обратной последовательности. Нацеленное оружие, команды сделать то-то и то-то непременно медленно, щелчки древних тумблеров, вой воздушных насосов, низкий металлический гул, короткий путь до каморки, приказ снять скафандр, щелчок замка, одиночество. Впрочем, одиночество недолгое и, пожалуй, радостное. Как легко! Я хохотал. Я скакал между полом и потолком, как пьяный гиббон. Я показывал язык под люки судьбе, пока не прикусил его при очередном прыжке. Не надо смеяться. Когда ваш вес уменьшится в 12 раз, я сильно удивлюсь, если вам не захочется немного побыть гиббоном, хоть и в клетке. Легкость. Ни с чем не сравнимая легкость. Я живу, и жизнь моя прекрасна. Щелкнул замок. Балетной походкой вошли стерляжи и Аскольд. Набесился? После клондайка все резвятся, как котята. Вытяни руки. Опять наручники? Поинтересовался я, стремительно теряя хорошее расположение духа. Зато настроение Стерляжева было, по-моему, лучше некуда. Опять. И не глупи. Не то придется тебя обездвижить. Я вытянул руки. Мелькнула шальная, но в чем-то и здравая мысль. Если повезет увернуться от иглы, мне, пожалуй, не составит большого труда переломать им кости. Привычка к двойной тяжести чего-нибудь достоит. Ну, допустим. А потом... Тут на моих запястьях защелкнулись браслеты, и думать стало не о чем. «Умница!» — похвалил Стерляжий. «Сообразительный! Не беспокойся, жить ты будешь...» «Как сказать!» — многозначительно проговорил Аскольд. Стерляжий покосился в его сторону и сказал спокойно: «А ты заткнись!» Я шел между ними, как добропорядочный конвоируемый, но идти было трудно. Я то и дело норовил взмыть под потолок. К счастью, идти пришлось всего ничего. Я и раньше знал, что лунная станция очень невелика, куда меньше грифа. Для того, чтобы надежно укрыть кошачий лаз, не требуется возводить громадные хоромы. Другое дело, если бы корпорация всерьез занималась исследованием Луны, но она им, по-видимому, не занималась. Что взять с купцов? На поверхности нашего спутника нет тяжелых металлов, а безумно дорогой лунный реголит вообще не товар. Не успеешь открыть торговлю, как отпускная цена упадет до уровня себестоимости. Платина хотя бы находит применение в технике, а лунные булыжники всегда только булыжники, ничего более. Малые размеры луны крайней имели еще одно преимущество – отпадала надобность в маскировке. Никаких распластанных по лунной поверхности солнечных батарей, только изотопные источники энергии. Увенчанные антенной крыша станции, торчащая над поверхностью кольцевого вала кратера Дженнер, не могла быть обнаружена с помощью существующих телескопов, как наземных, так и космических. Стерляжий давным-давно поведал мне об этом. А если будут построены более мощные телескопы? «Придется углубиться в вал?» – спросил я тогда. «Придется покрасить крышу», – ответил Стерляжий. То, что в другом месте считалось бы комнатой среднего размера, на Луне крайней гордо именовалось «залом». Здесь находились двое. Щуплый типчик моего примерно возраста и Надя. Типчик несколько суетливо копался в какой-то аппаратуре, подключенной к компьютеру. Надя сидела за столом. «Она-то тут зачем?» — подумал я с неясным беспокойством. «Готово?» — осведомился Стерляжий. «Еще нет», — отозвался типчик, — «и я попросил бы не мешать». «А когда будет готово?» «Не знаю», — сказано было с явным раздражением. Типчик заметно нервничал. Честно говоря, в таком настроении я бы вообще не подошел к технике. Себе дороже. «Могу помочь», — предложил я, будто кто-то тянул за язык. Я понял, что в самом деле ужасно соскучился по технике. Дайте мне хоть пылесос, и я окружу его нежной заботой. «Без тебя обойдемся», — сказал Стерляжий, а Аскольд отчего-то фыркнул. Да и у Нади сделалось странное выражение лица, но только на одно мгновение. Она тут же расхохоталась. «А что? Давай, это даже забавно». «Не вижу тут ничего забавного», — недовольно буркнул Стерляжий. «Надоело ждать. Мы ждем, а нас внизу ждут». «У нас еще целые сутки», — возразила Надя. «Все равно он еще не готов. Слишком вымотан. Да и грязен». «Готов, не готов. Может, его духами спрыснуть, чтобы не вонял? В фольгу завернуть и бантиком перевязать?» «Нужен медосмотр», — потребовала Надя. «Душ, чистую одежду, вибромассаж и 10 часов сна», — отмахнулся Стерляжий, немного подумав. «Медосмотр после». На время сна наручники с меня не сняли. Мне они почему-то не мешали. Я закрыл глаза и сразу же начал падать в бездонный колодец, но не успел даже набрать скорость, меня мгновенно поймали за шиворот и чувствительно встряхнули. «Подъем!» Я не поверил в то, что проспал целых 10 часов, но решил не спорить. Меня отвели в тот же зал и, как почетного гостя, усадили в единственное кресло. Ох, что-то оно мне напоминало, это кресло! «Ну, теперь-то готово?» — с нетерпением спросил Стерляжий у типчика, продолжавшего возиться с аппаратурой. «Один момент». «Да, готово». «Точно?» «По-моему, да». «Ты свое «по-моему» выброси на свалку», — нелюбезно посоветовал Стерляжий. «Мне надо знать точно, да или нет». «Да». «Ручаешься?» Типчик развел руками. «А что мне еще остается?» «Между прочим, была здравая идея. Пусть вот он поможет. Уникум, как-никак», — сказано было с ядом.